Дубки. Шел мне тогда, друзья мои, всего 23-й год. Дело, как видите, давнее, еще дней блаженной памяти Николая Павловича. Только что произведен я был в чин гвардейского корнета, уволен зимой. В том для меня достопамятном году в двухнедельный отпуск в свою рязанскую вотчину, где по кончине родителя одиноко жила моя матушка. И, приехав, в скорости жестоко влюбился, заглянул однажды в давно пустовавшую дедовскую усадьбу при некоем сельце Петровском по соседству нашей, да и стал под всякими предлогами заглядывать туда все чаще и чаще. Дикая поныне русская деревня, зимой пуще всего, а что ж было в мои времена? Таково дико было и Петровское, с этой пустовавшей усадьбой на его окраине, называвшейся Дубки, ибо при въезде в нее росло несколько дубов, в мою пору уже древних, могучих. Под теми дубами стояла старая грубая изба, за избой разрушенной временем службы, еще дальше пустыри вырубленного сада, занесенные снегами, и развалина барского дома с темными провалами окон без рам. И вот в этой-то избе под дубами и сиживал я чуть не каждый день, болтая всякий будто бы хозяйственный вздор жившему в нем нашему старости Лавру, даже низко ища его дружества и тайком бросая горестные взоры на его молчаливую жену Анфису, схожую скорее с испанкой, чем с простой русской дворовой, бывшую чуть не вдвое моложе Лавра, рослого мужика с кирпичным лицом в темно-красной бороде, из которого легко мог бы выйти атаман шайки муромских разбойников. С утра я без разбору читал, что попадет под руку, бренчал на фортепиано, подпевая с томлением, когда душа просилась ты погибнуть или любить. А пообедав, уезжал до вечера в дубки, невзирая на жгучие ветры и вьюги, неустанно летевшие к нам из саратовских степей. Так прошли святки, и приблизился срок моего возвращения к должности, о чем я и осведомил однажды с притворной непринужденностью Лавра и Анфису. Лавр резонно заметил на то, что служба царская вестима первее всего, и тут зачем-то вышел из избы. Анфиса же, сидевшая с шитьем в руках, опустила вдруг шитье на колени, посмотрела вслед мужу своими кастильскими очами, и лишь только захлопнулась дверь за ним, стремительно, страстно блеснула ими в меня и сказала горячим шепотом: «Барин, завтра он уедет с ночевкой в город, приезжайте ко мне скоротать вечерок на прощанье». Таилась я, а теперь скажу, горько мне будет расставаться с вами. Я, конечно, был сражен таковым признанием и только успел головой кивнуть в знак согласия. Лавр воротился в избу. После того я, как понимаете, не чаял в неизъяснимом нетерпении и дожить до завтрашнего вечера. Не знал, что с собой делать, думая только одно: пренебрегу всем своим карьером, брошу полк, останусь навеки в деревне, соединю судьбу свою с нею по смерти Лавра и прочее подобное. Ведь он уж стар, думал я, невзирая на то, что Лавру еще и 50 не было. Он должен скоро умереть. Наконец прошла ночь. Я до самого утра то трубку курил, то ром пил, немало не пьянее, все разгораясь в своих безрассудных мечтах. Прошел и короткий зимний день, стало темнеть, а на дворе прижестокий буран. Как тут уехать из дому? Что сказать матушке? Теряюсь, не знаю, как быть. Как вдруг простая мысль: да съезжу тайком, вот и вся недолга. Сказался недомоганием, не буду, мол, ужинать, пойду в постель. А как только матушка откушала и удалилась к себе, наступила уже ранняя зимняя ночь. С великой поспешностью оделся, побежал в избу к конюхам, приказал запрячь легонькие санки, и был таков. На дворе зги не видно, в белой метельной тьме, но дорога, лошади знакомая, пустил ее наугад. И не прошло и получаса, как зачернели в этой тьме гудящие дубы, над заветной избой. Засветилось сквозь снег ее окошко. Привязал я лошадь к дубу, бросил на нее попону и вне себя через сугроб в темные сенцы. Нашарил дверь избы, шагнул за порог. А она уж наряжена, набелена, нарумянина, сидит в блеске и красном дыму лучины на лавке близ стола, уставленного по белой скатерти угощением. Во все глаза ждет меня. Все маячит, дрожит в этом блеске, в дыму, но глаза и сквозь них видны, столь они широки и пристальны. Лучина в светце на припечном столбе, над лоханью с водой трещит, слепит быстрым багровым пламенем, роняет огненные искры, шипящие в воде. На столе тарелки с орехами и мятными жамками, штоф с наливкою, два стаканчика, и она близ стола, спиной к белому от снега окошку, сидит в шелковом лиловом сарафане, в меткалевой сорочке с распашными рукавами, в коралловом ожерелье, смоляная головка, сделавшая бы честь любой светской красавице, гладко причесана на прямой пробор, в ушах висят серебряные серьги. Увидав меня, вскочила, мигом скинула с меня оснеженную шапку, лисью поддевку толкнула к лавке. Все как в выступлении, вопреки всем моим прежним мыслям о ее гордой неприступности, бросилась на колени ко мне, обняла, прижимая к моему лицу свои жаркие ланиты. «Что ж ты таилась?» — говорю. «Дождалась до разлуки нашей», — отвечает отчаянно. «Ах, что ж я могла? Сердце заходилось, как ты приезжал, видела твое мучение, да я крепка, не выдавала себя. Да и где могла открыться тебе? Ведь ни минуты не была глаз на глаз с тобой, а при нем даже взглядом не откроешься, зорок, как орел, заметит, что убьет, рука не дрогнет». И опять обнимает, жмет мою робкую руку, кладет на колени себе. Чувствую ее тело на своих ногах сквозь легкий сарафан. И уж не владею собой. Как вдруг она вся чутко и дико выпрямляется, вскакивает, глядя на меня глазами пифии. «Слышишь?» Слушаю и ничего не слышу, кроме шума снега за стеной. «Что, мол, такое?» Подъехал кто-то. Лошадь заржала. «Он!» И, забежав и сев за стол, превозмогая тяжкое дыхание, громко говорит простым голосом, наливая дрожащей рукой штофа: «Выкушайте, сударь, наливочки. Поедете, озябните». Вот тут он и взошел, весь косматый от снега, в бараньем треухе и тулупе. Глянул, молвил: «Здравствуйте, сударь». Усердно положил тулуп на хоры, снял, отряхнул треух и, вытирая полой полушубка мокрое лицо и бороду, не спеша заговорил: «Ну и погодка. Добился кое-как до больших дворов. Нет, думаю, пропадешь, не доедешь. Въехал на заезжий двор, поставил кобылу под навес в затишье, задал корму, а сам в избу за щи. Попал как раз в обед. Да так и просидел почесть до вечера. А потом думаю: была не была. Поеду-ка я домой, авось Бог донесет. Не до города, не доделывая такую страсть. Вот и доехал, слава Богу». Мы молчим, сидим в оцепенении, в ужаснейшем замешательстве, понимаем, что он сразу понял все. Она не поднимает ресниц, я изредка на него взглядываю. Признаюсь, живописен он был, велик, плечист, туго подпоясан зеленой подпояской по короткому полушубку с цветными татарскими разводами, крепко обут в казанские валенки, кирпичное лицо горит с ветру, борода блестит тающим снегом, глаза — грозным умом. Подойдя к свицу, запалил новую лучину, потом сел за стол, взял штоф толстыми пальцами, налил, выпил до дна и говорит в сторону: «Уж не знаю, сударь, как вы теперь доедете, а ехать вам давно пора. Лошадь вашу всю снегом занесло, вся согнулась стоит. Уж не гневайтесь, что не выйду провожать. Больно намаялся за день, да и жену весь день не видал. А есть у меня о чем с ней побеседовать. Я без слов в ответ поднялся, оделся и вышел. А наутро, чем свет, верховой из Петровского. Ночью лавр удавил жену своей зеленой подпояской на железном крюку в дверной притолоке, а утром пошел в Петровское, заявил мужикам: «У меня соседи горе, жена удавилась, видно, с расстройства ума. Проснулся на рассвете, а она висит, уж вся синяя с лица, голова на грудь свалилась, нарядилась зачем-то, нарумянилась и висит, малость не достает до полу. Присвидетельствуйте, православные». Те посмотрели на него и говорят: «Ишь ты, что с собой наделала? А что же это у тебя, староста, вся борода клоками вырвана, все лицо сверху донизу когтями изрезано, глаз кровью течет? Вяжи его, ребята!» Был он бит плетьми и отправлен в Сибирь, в рудники. 30 октября 1943 года.